Эту книгу вы прочитали уже не один раз, но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
В ефірі Світлого Радіо програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Анатолійович Волченко. Вітаємо, Олексій Анатолійовичу.
Добрий день.
І з нами на зв'язку Наталя. Здравствуйте.
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 Всім доброго вечора. Слава Ісусу Христу. Пане Олексій, забула по батьку. Прошу сказати відповідь, якщо знаєте, бо мені колись одна людина задала таке питання, я сама не знала, як відповісти. Чому Господь скинув ангела падшого з неба на землю? Чому не в інше місце, а на землю? Бо казав Ісус, я бачив, як сатана падав на землю. Якщо можете дати відповідь.
Дякую большое.
До слова, в самому тексті Євангелія не сказано на землю. Там цих слів немає. Просто ось я бачив сатану, що спав з неба, як блискавка. Можливо, в інших місцях писання? Ну, щоб бути точним, просто по тексту.
Надо посмотреть. Кстати, я не знаю, може бути, я бачив сатану спадшого з неба, як молния.
Але куди, не сказано.
А куди,
слова
да.
Земля там немає просто в цьому тексті.
Ну, наверное, все равно це подразумевається.
Напевно, вот. Так.
Да, тому що і у нас є інші місця писання, що як преисподня в глибині землі, що ад в глибині землі.
Ну, те, що
далі.
Я пам'ятаю, це книга «Об'явлення», де сказано, що горе тим, хто мешкають на землі, тому що до них скинений сатана у сильній значить, ярості, знаючи, що небагато
що
днів йому залишилось
времени.
Щось
да,
таке.
Да.
Але там це на короткий да. якийсь термін.
Ну, ми, мабуть, будемо предполагати все-таки, що це було падіння на землю, тому що куди ж ще падати, да, якщо ми будемо так розсуждати. Вот. Ну, якщо ми подумаємо, в самом начале, в третьей главе, когда согрешил Адам, то Господь сказал: «Проклята земля за тебя». И вот это проклятие, что это такое проклятие? Что значит проклятие земли? То есть получается, как бы, что проклятие – это отделение от Бога. И хотя вся земля Господня, и все существует Господом, и ничто не может существовать без Него, вот, но каким-то образом вот эта духовная составляющая, она не благословляется на земле, потому что тернии и волчцы она будет производить и так далее. И в поте лица теперь надо будет добывать хлеб свой. И мы знаем, что у Петра написано, что эта земля вся приготовлена огню на день суда, и эта земля сгорит, и все дела на ней сгорят. И обетование, которое мы от него получили, это новое небо и новая земля. По обетованию, которое мы должны получить, это Вышний град Иерусалим. И в этом уже Вышнем граде Иерусалиме ничего нечистого не будет. Там будет святость и праведность Божья. И все, кто туда попадают, они будут святы и праведны Господом нашим Иисусом Христом. И поэтому можно предположить, когда Люцифер, когда ангел, который был среди огнистых огней, который должен был благословлять, упал, возгордился в сердце своем, то он упал на землю. Почему? Потому что земля проклята, она отделена от Бога, то есть уже не в присутствии Божьем, а в присутствии Божьем уже будут только праведники и святые. Поэтому я думаю, что Господь сказал, что все, я видел сатану, спадшего с неба, как молния, именно на землю.
Цікавий переклад старослов'янський – «проклята земля тебе раді».
Тобто тебе раді,
«із-за тебе», «із-за тебе». І тут це такий зв'язок. Земля проклята для людини.
Ну, тобто, да, «із-за тебе».
Тобто, ну, в принципі, для Бога, що це? людина страждає через наслідки гріха. Написано: Богу, ти що робиш? Ти робиш погано чи добре? Як ти можеш дістати? Він там на небі сидить на троні. Йому добре. А от ти, власне, твоя свідомість тепер така, що ти дивишся на світ навколо і бачиш, що все якесь, ну, скрізь проблеми, куди ні кінь.
Ну, факт є факт. Тобто, от, як би, перше прокляття – це той потоп, да, який був. Тобто, була поражена вся Земля, вся планета була поражена за гріх, который начал распространяться по земле, и Господь сказал: не вечно духу моему быть пренебрегаемыми, и пусть будет жизнь их 120 лет, и через 120 лет был потоп, который уничтожил всю землю, всю землю. И поэтому, если так и написано у Петра, если первая земля была сотворена из воды и была поражена водою, то сейчас эта земля сохраняется огню на день суда. То есть, если первый раз был потоп, то сейчас она сберегается огню на день суда.
Ну, так чи інакше, да. Мова про стихії. Ну, маємо землю, небо, тобто повітря, і вогонь, і вода. Чотири стихії. З нами Раїса. Здравствуйте.
Добрий вечір. Мир вам. У мене буде такий вопрос. Матвія, 6 глава, 24. Значит, служить Богу мамоні. Пожалуйста,
спасибо. Спасибо большое за вопрос. Я так понимаю...
В контексті непогано прочитати. Так?
Да, надо прочитати.
Від Матвія, 26 розділ?
Да, ну прочитати надо чуть-чуть вище, 6 глава. Я думаю, ми прочитаємо з 22 стиха. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то и все тело будет светло. Если же око твое будет худо, то и все тело твое будет темно. Итак, если свет, который тебе тьма, то какова же тьма? Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Посему, говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, для тела вашего, во что одеться и так далее. То есть идет речь о том, что есть мамона, это как бы мамона, он переводится, перевод это богатство, земное богатство. Но вы знаете, Иисус Христос для чего пришел? Он пришел, вот Иоанна 3:15 и 3:16, дабы уверовавшие в Него имели жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И когда мы смотрим на мамону, на богатство, на обеспечение здесь, на земле, и строим на этом упование свое, именно упование, что мы будем жить вот за счет этого хлеба, за счет этого государства, за счет там образования, за счет здоровья, за счет, там, я не знаю, каких-то еще особенностей. То есть мы строим упование своей жизни на чем-то земном, то Господь говорит, что это неправильно. То есть мы горнего должны искать, а не земного, и созидать себе Отечество на небесах, а не на земле. И когда мы смотрим, вот светильник для тела есть око, когда мы смотрим не на Христа, а мы смотрим на эту жизнь, на эту землю, и смотрим, как устроиться здесь, вот как-то, и находим в этом покой и упование, это неправильно, потому что покой и упование – это наш Господь. И поэтому он дальше говорит, что там, посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают, но Отец ваш небесный питает их, и вы не гораздо ли лучше? И кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя бы на локоть? И о одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякую из них. И если же траву полевую, которую сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. язычники – это те, которых нету упования на Бога. Потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду в этом. Бог вас питает. Бог созидает вашу судьбу. Судьба человека от Господа. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится к вам. То есть если мы будем полагаться на Господа и уповать на Господа, то Бог создиждет судьбу. Бог сделает обеспечение. Человека кажется прямыми пути его, но Бог взвешивает сердца. Нам кажется по плоти, что надо вот это, вот это. А на самом деле у Бога как бы свои планы на нашу жизнь. И если мы доверимся Богу, то Бог совершит нашу жизнь. Написано: «Предоставь путь свой Господу, и Он совершит». Он совершит наш путь. Он обеспечит нас. Он направит нас на путь истины, если мы будем искать Его пути. Не полагаться на разум свой, всем сердцем полагаться на Господа, мы увидим вот эту славу Божью. Есть духовный мир, и если мы доверимся Богу, будем иметь веру во Христа и доверимся вот тому Духу Святому, который в нас, будем иметь общение с Ним, то Он выведет нас на пути наши. Он сделает ноги наши, как у оленя, и подымет на высоты наши. Там есть место и есть путь от Господа. Для каждого человека есть путь от Господа. Не надо самому переживать и бояться. Ты не сирота. Если ты уверовал, ты не сирота. У тебя Бог Отец, Бог Всемогущий, Творец неба и земли, Владыка Вселенной, и Он с тобой всегда, по правую руку от тебя. Он в сердце. Не говори в сердце своем, кто принесет Христа из небес или из-под земли. А где Он? В сердце твоем, в устах твоем и в сердце твоем. Бог с тобой. Он прежде прошения знает, в чем ты имеешь нужду. И когда мы доверимся Богу, мы увидим славу Божью в своей жизни.
В ефірі програма
«Запитання-відповіді по Біблії».
У меня вопрос. Как связать слова Христа «Никто не может прийти ко мне, если Отец не привлечет его» с практикой многих церквей, когда звучит постоянно «Просто помолись, и ты спасен, отныне ты Божье дитя» и тому подобное. Нет ли здесь определенного противоречия? Спасибо заранее за ответ, Юрий.
А в чем противоречие?
Ну, с одного боку, я думаю, що справа тут як розтлумачити слова. Ніхто не може прийти до мене, якщо сам отець
не
прикличе. Тобто, чи сучасна церква не спрощує все і не робить все? А, ти тільки повторі за мною, щолк і все. А ці слова, може, якісь містичні, може, треба людині пуд солі з'їсти, пережити якісь там об'явлення, сни, схоплення на небо, щось таке.
Вы знаете, у нас есть свой опыт, у нас есть свой разум, у нас есть свое понимание, у нас есть свое познание добра и зла. У нас есть чужой опыт, у нас есть книжки, у нас есть другие свидетельства и так далее. Но есть Слово Божье. И слава Богу за Слово Божье. Пусть вот это Слово Божье будет судьей со всеми. И мы должны сверять все свои мысли, информацию любую со Словом Божьим. И если в Писании написано, всякий, кто призовет имя Господне, спасется, мы должны этому верить. Если в Писании написано, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господом и поверит, что Бог воскресил его из мертвых, он спасется, мы должны ему верить. 1 Иоанна 4:15 написано, всякий, кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, то в Нем пребывает Бог, и Он в Боге. Мы должны этому верить. Всякий, кто поверит в Иисуса Христа, тот родился свыше. Мы должны этому верить. И на основании вот этих мест Писания мы должны понимать, что исповедание просто так не бывает. И самое главное, наверное, я скажу место Писания, оно звучит так. Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. Никто, значит, никто. И вот смотрите, я вам привел столько вот мест Писания. Как мы должны, вот, как правильно поступить? Да? Вот, кого мы должны больше слушать, Бога или человека? Как? Вот, сами для себя сделайте вывод. Как правильно? Кого мы должны больше слушать, Бога или человека? И вот если Бог вот дал нам вот такие места Писания, то нужно смириться перед этим и сокрушиться, что если человек исповедовал имя Господа, признал его Сыном Божьим, верит, что он умер и воскрес за его грехи, значит, он родился свыше. Да, он может еще продолжать грешить. Да, он может еще вести полную греховную жизнь. Но это ничего не значит. Это семя. Это семя. Сеятель слово сеет. И Господь посеял вот это слово в его сердце. Да, сердце бывает, помните, там при камнях и там плевела, все что угодно там может быть в этом сердце. Вот. Но в конце... Но Бог, начавший доброе дело, совершит его до конца. То есть это семя не пропадет, оно будет расти. Конечно, я не могу там говорить о том, что все там, кто сказали, то спасутся. Нет. После того, когда человек исповедовал Иисуса Христа Сыном Божьим, он родился свыше. Он еще не спасся. Спасение, это написано, достигайте спасения душ ваших. Терпением спасайте души ваши. То есть это путь ко спасению. И у каждого этот путь индивидуальный, сложный, трудный. Это ворочание ночью на подушке, чтение Евангелия, вот эти мысли, вот эти скорби. И что происходит в сердце у другого человека, мы не знаем. И так и написано, никто не знает, что у другого в сердце человека, как и Духа Божьего, никто не знает, кроме Духа Божьего самого. Поэтому я не вижу тут каких-то особенных противоречий. И если мы посмотрим даже на самих себя, мне кажется, у каждого человека так было. Вот я, наверное, не знаю даже такого человека, может, Слава, ты мне поможешь, вот такой человек, который никогда не слышал об Иисусе Христе, никогда, никогда, никогда вообще. И вот ты ему вот так вот сказал, и он принял, и спасся, и родился, и все стало вот у него, все, он стал святым и праведным. В моей жизни и всех, кого я знаю, было таким образом. Когда-то, когда-то, давным-давно мне дали какой-то трактатик, я его прочитал, я его потом выкинул, ну, я его прочитал, я задумался. Потом я прочитал в книжке, потом я прочитал у Достоевского, потом я прочитал у Толстого, потом у Куприна, у Бунина. Я что-то начинал, какие-то крупицы Евангелия собирать, потом ко мне пришли соседи, потом мне еще кто-то сказал, это сеяли. Один сеет, а другой пожинает. И вот тот пожинает тот, которому ты уже сказал молитву покаяния. Но вот это сеяние, оно длилось всю жизнь. Всю жизнь. И кто-то до сих пор продолжает сеять. И Павел говорит, я сеял, Аполлос поливал, а я сеял, я уже не помню, как там, 1 Коринфянам 3 главе. То есть кто-то сеет, кто-то поливает. Но Господь говорит, и сеющий, и жнущий получат награду. И вы пожинаете там, где не сеяли, а кто-то еще до вас сеял. И поэтому это процесс. Это процесс. И каждая молитва покаяния, когда человек признал Иисуса Христа Господом, в нем попало это семя. Оно живет. Оно живет. Дальше просто нужно поливать. Дальше этого человека нужно любить, благословлять, помогать ему, поднимать его, чтобы это семя росло. Это и называется поливать, а не осуждать его. Ах, ты такой-сякой, помолился и продолжаешь грешить. Нет, надо сеять, но еще и поливать. И тогда это семя возрастет.
А питання все ж таки цікаве, так? Отец привлечется, так загадково звучить, так?
Ну, так і написано, это, по-моему, Иоанна 5 глава. Никто не может прийти ко мне, если отец не привлечет. Ну, оно же так и говорит. Никто не может назвать Иисуса Господом, кроме как Духом Святым. То есть мы думаем, что мы в церкви становимся верующими, но в Деяниях 2 главе написано, что Бог прилагал спасаемых к церкви. То есть в церковь ты уже как бы заходишь, водимый Духом Божьим, уже уверовавший ты заходишь в церковь. Мы в церкви просто возрастаем, но заходим мы в церкви Духом Божьим. Это Отец приводит нас в церковь, это Дух Божий заводит нас во спасение ко Христу. А потом мы уже пребываем в церкви и назидаемся, утверждаемся и возрастаем.
С нами Анатолий. Анатолий, здравствуйте.
Да, добрый вечер. Добрый. Я часто слышу, как Алексей Анатольевич, я, ну, люблю слушать, говорит такую, такие слова, часто повторяет. Сын – это Бог, а Бог – это сын. Вот у меня такой вопрос. Зачем Бог разрешил сатане искушать его самого в пустыне? Иакова 1.13 написано, Бог не искушается злом, а сатана – это и есть зло. Пожалуйста, ответьте.
Ну, по поводу того, что Господь Иисус Христос пошел в пустыню, это пророческий образ. Можно так представить этот пророческий образ, когда Иисус подошел к Иоанну Крестителю, и Иоанн Креститель говорит, это мне должно креститься от тебя. И Иисус говорит, нет, так нам нужно исполнить всякую праведность, всякую праведность. И когда Иоанн Креститель как бы возложил на Иисуса Христа руки, в этот момент, ну, опять же, это предположение, в этот момент были возложены все грехи человеков на Иисуса Христа. Это тот же образ, ветхозаветный образ, когда приводили к жертве, было два козла, и был как бы козел отпущения. Одного сжигали, а козел отпущения, потом, возложив на него все грехи, Аарон, и отпускал его в пустыню умирать. И если вы помните, после того, когда Иоанн Креститель покрестил Иисуса, то Иисус был немедленно введен Духом Святым в пустыню. Вот таким образом как бы исполняется то пророчество, что Иисус пошел умирать в пустыню. Именно умирать. Но таким образом, что в Иисусе Христе пребывал Дух Божий, то есть сам Бог, Отец, Творец неба и земли, и там была внутренняя борьба духа и плоти, потому что Иисус все-таки был подобие плоти, то есть подобие плоти греховной. Хоть он был рожден от Отца Духом Святым, но в нем все равно была человеческая плоть. И вот это внутри, в нем, в Иисусе Христе происходила эта борьба. И слава Господу, Господь победил, Дух Божий, так скажем, в Иисусе Христе победил плотского вот этого сатану, и тогда отступил от него сатана, написано, до времени. И Иисус Христос начал свое великое служение. Поэтому это исполнение того ветхозаветного пророческого образа, что будет испытание. Потому что, еще раз говорю, у нас действительно есть вера. Это Иоанна 14 глава. Господь сказал, верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. И слова, которые говорю я, не я говорю, а Отец, пребывающий во мне, это Он творит. И если не верите мне, то верьте хотя бы делам, которые творю я. То есть Иисус доказывал то, что Бог был в нем именно делами и утверждал это. Поэтому Бог не искушается злом, безусловно, но искушение Иисуса Христа было в том, что Иисус Христос, хоть Он и является Богом во плоти, но у Него была плоть. И вот это было искушение, то, что Бог действительно не искушается, это Дух не искушается, а плоть Иисуса Христа была искушаема. І не раз в Гефсимані це повторилось.
Сьогодні, до речі, про це говорилося в ранковій бесіді, і був допис про те, що в 4-му Євангелії немає історії про 40-денне спокушування Ісуса на пустелі. Більш того, там сказано, що Ісус прийшов і хрестився, на наступний день Іван його бачить, а ще на наступний день був там в Кані Галілейській, було весілля. Тобто там взагалі ніяких 40 днів немає. Тут виникає питання, чи це просто якийсь образ? Ну, я не думаю, що Ісус спокушувався тільки двічі. В 30 років, в 40 днів. Да, і потім перед смертю. Я думаю, що багато було спокус. Є натяки на це, що Петро від імені учнів каже, Ісус, втікай, ну, нехай з тобою цього не буде, давай щось придумаємо, ну і так далі. Тобто, навіть з благих побуджень, я думаю, що все життя людина проходить через спокуси. Нам просто це якось згустили і подали на завтрак і на ужин. Тобто дали от спочатку, Ісус виходить на служіння, перед цим випробовується. Причому там стільки символів. 40 днів – це так, як Ізраїль, в пустелі саме. І навіть цитати ті самі. В повторенні закону в 8 розділі написано, що Бог тебе морив голодом і спрагою, щоб ти знав, що не хлібом самим живе людина. Тобто там буквально цитата на цитаті. Ваше ставлення, я так зрозумів, що був натяк такий, що можливо, ну, це фігуральне щось, ну, можна сказати, що зібрали. Тобто я не кажу, що Ісус ніколи в пустелю не ходив. Я маю на увазі, що взагалі хотіли сказати, що Він, як і ми, випробуваний був протягом всього життя, але подали це в такій формі, що це було от один раз, а потім сатана відійшов аж на 3 роки від нього.
Ні, я думаю, що іскушень було багато, якщо ви пам'ятаєте, там фарисеї приходили, іскушали його, там, треба ли там давати подать кесарю.
Там, ні, ну це там, можна сказати, там можна з'їхати, що це дитячий садочок порівняно з пустелею і Гефсиманією, що це таке?
Ну, я думаю, що, безусловно, у кожного, як у кожного чоловіка, так і Ісуса Христа, ще раз говорю, у нього була плоть, і він був іскушаємий. Він іскушаємий був постійно, ежедневно, і ну, для нас же ж много до сих пор непонятно, да, как вопросы задают. Зачем он взял в команду Иуду Искариота? Он же от начала знал, что он предаст его и так далее. И понятно, что это было. Помните, когда он подал хлеб и возмутился духом, один из вас предаст. То есть, ну, он искушаем был по плоти, безусловно, и никуда от этого не деться, потому что плоть человеческая у него была.
Дякую. А час нашої програми вичерпано. Дякуємо всім за увагу, дякуємо за участь. Дякуємо, Олексій Анатолійович.
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання-відповіді по Біблії». Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу.
radio@svitle.org